когда, знаете, кажется, что цветом текст сливается, просто нужно выявлять, да, запись по тому вопросу, который вы задаете. Еще один момент, да, вопрос в чем? Когда вы поднимаете вот эту голограмму, да, с содержательностью, есть еще один прием, вы можете эту голограмму расширить на объем вашего тела. Знаете, как бы войти и погрузиться в эту ситуацию, да? То есть стать ее участником. Знаете, как бы нырнуть в тот факт жизни, который у вас уже был. И дальше, знаете, вот, для того, чтобы включить видение восприятие, я просто к чему говорю. То есть вы можете периодически ходить к Владыке Тухуме, учиться читать. Это полезно, этот навык, он нарастает, он нарабатывается. Потому что мы еще чуть-чуть попозже, мы с вами обязательно к книге жизни вернемся. С других только уже подходов, потому что у вас сейчас такой причинный больше вариант, да, для того, чтобы осознавать причины, да, и чтобы престолы силы росли. Поэтому вы ныряете в эту ситуацию или разворачиваете ее вокруг себя. И дальше, так как вы уже стали, но практически непосредственным участником, да, вот этой какой-то там прошлой ситуации, вы смотрите на себя, да. Сначала лучше посмотрите вокруг. То есть в каком пространстве вы там стоите. В каком-то пространстве ситуация всегда идет. Где вы, на улице или в помещении? Это самый простой вариант сориентировки. То есть открыли книгу, развернули голограмму, нырнули в ситуацию, да, стали ее участником. Смотрите, где вы, на улице или в помещении. Да? То есть смотрите обстановку, где вы оказались. Какого типа помещения, да, что там за улица, лес, поле, или, то есть вот определяетесь. Потом смотрите на себя, смотрите, кто вы, мужчина, женщина, как вы одеты, какой приблизительно временной промежуток, да, ну, то есть одежда бывает, да, разных вариантов цивилизации и так далее, да. Не удивляйтесь, воплощения бывают как мужские, так и женские, то есть это нормальное совершенно явление. И дальше, то есть определились, то есть вы этими двумя вопросами включаете факт видения ситуации, где ты и кто ты, понимаете? А дальше уже сами себе начинаете задавать вопрос, а что я здесь делаю? Например, если это в помещении, это дом мой, не мой, где я, что я делаю? Я кого-то жду, я куда-то иду, увидели? Даже если у вас нет видения как восприятия, у меня такой совет вам. Вы пробуете читать книгу жизни вот на уровне такой вот ментальности и ответов и мыслей. Когда ты задаешь вопрос сам себе, и тебе приходит ответ. Этот ответ приходит из твоей книги жизни, то есть из твоей содержательности. Вы и так этот ответ знаете, увидели? И его нужно просто поднять. Просто, знаете, вспомнить все, увидели? Поэтому просто теребите себя разными вопросами. Но чтобы начать, чтобы включился процесс, где ты и кто ты. Третий вопрос, что ты там делаешь. И дальше, какой результат ты из этого всего получаешь. То есть ищешь ту суть, которая, собственно говоря, влияет на данный момент твоей жизни. Все. На самом деле все просто. Не стремитесь обязательно видеть картинку или ситуацию, можно и таким вот вариантом вопросов-ответов, да.
Я попыталась,
что не получилось. Это просто еще. Знаете, ищите и обрящите. Вы ходите, пробуйте. Это полезный вообще навык работы с книгой жизни. Тем более, если вы по этой ситуации уже соприкоснулись с книгой жизни, вы же задали какой-то свой вопрос, да? Ваше вышестоящее тело в любом случае сосканировало ответ. Так или иначе, у вас физически эти варианты, эти ответы, они будут в вашей ситуации что? Вскрываться, приходить. Плюс ко всему прочему, если вы обратили внимание, в завершении, да, этой практики мы выходили к изначальному вышестоящему отцу и еще просили новых смыслов на нашу ситуацию. Да? Вот вы задавали вопрос, вы там что-то пробовали осознать или осмыслить, да? Поработали. Но для того, чтобы переосмыслить ситуацию, отец нам дал новый объем смыслов. Увидели? В принципе, это такой вариант работы. У вас есть какой-то вопрос, задача или проблема. Вы понимаете, что это, например, причина, да, работает. Не можете сообразить, в чем дело. Выходите к отцу и стяжаете у отца в престол новые смыслы, объемы смыслов, компакты смыслов по этому вопросу. Заполняетесь этими смыслами и начинаете в ту сторону что? Двигаться.
А книга не ответит. Что мне делать?
Почему? Что делать? Не ответь, но ответь, что было. А что делать, должен понять сам. В книге жизни факты. Она не гадает, книга. Да, это запись того, что было, и того, что происходит в данный момент. Да,
что
вот сейчас...
мешает? Вот,
да.
Что вам мешает? Вот спросить такой вопрос можно задать. Ну, как услышать ответ?
А не могу я получить тот ответ, что я хочу? Какой ответ?
Нет, а надо ждать то, что получится.
Если вы совпадаете с тем, что, что или было,
я расшифрую то, что я хочу слышать. Вы хорошо на самом деле.
Поверь,
не будет того.
Мне не до конца понятен, честно говоря, вопрос, то есть могу ли я получить тот ответ, который я хочу получить
хотела
от книги жизни,
да?
Вопрос. То есть вы, вопрос сводится к чему, по сути, что не можете ли вы иллюзию смотреть,
да,
по этому поводу?
Да.
Слушайте, ну если вы, как говорится, сомневаетесь в этом вопросе, попросите Владыку снять с вас все иллюзии. И потом вы же смотрите картинки прошлого, понимаете? Вы же не ответ спрашиваете, что вот у вас там происходит, понимаете? Вы же смотрите. Вы даже предположить себе иногда не можете, что там может было бы быть, да? Потому что вы то есть, с той личностью, со своей не знакомы. Как вы можете получить тот ответ, который вы хотите получить? Ну да, вы же задаете вопрос там, Владыка, почему, да, у меня не складываются отношения с Васечкой? Вот сейчас в этой жизни. Это вы сейчас в этой жизни там с Васечкой? Он вам что-то сказал, вы ему что-то сказали, поэтому не складывается, поэтому вы знаете, что Васечка не прав, да? Вы же не знаете, как ваши души и дух взаимодействовали раньше. Вот книга жизни показывает, как это было в прошлых воплощениях. Что вы там можете ожидать увидеть? Нам даже сложно себе вообразить, начать воображать что-то, да, вот какую-то конкретику этого выражения. Ведь правда? Или что вы имеете в виду?
Ну, это вопрос, который мне надо решить сейчас. Я давала вопрос. Ну, то, что я спрашивала.
Ну, вам его надо решить. И книга жизни записывает факты предыдущих жизней, правильно?
Mm-hmm.
Вам его сейчас надо решить, и вы задаете книге жизни, что в прошлых жизнях у вас было такого, что у вас сейчас, например, там не получается, правильно? Какой там ответ? Понимаете, книга жизни – это не книга гаданий. Книга «Скажи мне, будет у меня или не будет».
Вот может свой ответ, который вы меняться.
Книга жизни – это факты, да, вот прошлых жизней, прошлых и этой жизни, да, это вот ну факт. То есть нельзя книге жизни задать вопрос. Книга жизни, я выйду замуж или не выйду?
Вот бы ответила.
У нее нет будущего, у нее есть только то, что вы уже прожили. Я правильно понимаю?
Да, например, да, задать книге жизни вопрос. Книга жизни. Ну почему ж я не могу-то выйти замуж? Да? И вот тогда книга жизни собирает факты, которые говорят, почему ты не можешь там, например, да, найти себе спутника жизни. Я даже фантазировать на эту тему сейчас не буду. Честно говоря, да? Но нельзя, например, да, спросить там, книга жизни, будет у меня шуба или не будет? Будет у меня машина или не будет? Как сделаешь, так и будет. Но есть, скажем так, предпосылки, да? Поэтому обратите на это внимание. Книга жизни – это не книга гаданий, не книга ответов. Это книга, в которой есть факты, да, прошлых жизней, прошлых действий. И эти записи являются предпосылкой того, что происходит сейчас.
С помощью которой проще разобраться.
Да, измените свое настоящее, вот и все,
то
собственно
что
говоря.
Было, например, какие мои были взаимоотношения раньше вот с той душой, которая сейчас в том-то, да? Это я могу уточнить, да?
Вот более корректная постановка вопроса, да, если у вас что-то не складывается в общении, спросить, почему не складывается, да? То есть даже никакие отношения у меня были там в прошлой жизни, там, может быть, да, это будет даже не конкретно эта душа. А просто, например, привычка относиться в определенной ситуации конкретным образом к человеку. Ну вот и все. Увидели? Поэтому правильно, вот там не получается, например, спросить, а почему там не получается, почему не складывается, или почему вот так, да? Сейчас это все дело происходит. Увидели? Если я правильно, конечно, поняла ваш вопрос, потому что это когда, вот, например, мы к Владыке выходим, да, и спрашиваем, там, Владыка, там, будет или не будет у меня там машина, да? Вот. И будет или не будет, у меня там превия, например, да? Вот тут, конечно, мы можем услышать то, что мы хотим. Конечно, будет тебе премия, да? Это уже, как говорится, наш вариант. А в книге же есть там другой механизм, да? То есть там просто содержательность наша собирается, ты просто смотришь и читаешь исторический роман своей жизни. Да, вот. Ты вот сканируешь просто, что там такого было, да, потому что иногда какая-то фраза просто даже брошенная вот кому-то, да, в предыдущей жизни, иногда приводит к каким-то результатам. Не сильным, да, но странным в нашей жизни. Вот поэтому так просто вот общайтесь с владыкой, с книгой жизни, знаете, в таком обучающем порядке, просто чтобы научиться ее сканировать. Чем это полезно? Когда у вас происходит сонастройка с книгой вашей жизни, знаете, как вот точно так же, как с чашей, да? Когда ты наработал это, ты вот просто идешь по жизни, и ты уже, например, да, сканируешь из книги жизни, почему, например, да, вот здесь это вот так, а тут это вот так. Ну, это такой высший пилотаж, к чему, зачем, да, к чему это все дело идет. Когда ты, в общем-то, плюс еще книга жизни — это такой интересный инструмент, который позволяет нам научиться читать нашу содержательность, то, что внутри нас. Потому что книга жизни — это инструмент, который выводит содержательность вовне. Она вообще, она внутри тебя, а внутри себя вообще невозможно что-либо увидеть, понимаете? Ну, такой механизм человеческого восприятия. Очень сложно в себе что-то увидеть. Знаете, в чужом глазу бревно, в своем соринку не увидать. А книга жизни, она выводит содержательность вовне, и мы можем ее с точки зрения позиции наблюдателя и современного своего состояния читать. Вот в этом ее ценность. И мы обучаемся вот эту нашу содержательность видеть, где чего много, где чего не хватает. Поэтому, знаете, так вот, более-менее регулярно, видите, не видите, поучитесь у владыки. Это полезно, да, со всех точек зрения. И жизнь, главное, от этого облегчается. Ну вот, какие-то ненужные состояния, зацепки, вот они такие вот иногда, знаете, вот, цепляемся мы там друг за друга, знаете, вот, казалось бы, ничего не происходит, а просто... Когда-то кто-то кому-то пообещал, я тебя еще доставу, знаете. Вот встретились два одиночества, и одно другого достает. Ну, пообещал же, понимаете, и сам уже понять не может, что он прицепился, да, к этому варианту. Вот такие вот даже мелочи просто, да, которые не очень приятно делают нашу жизнь. Книга жизни более-менее все понятно, да? Со смыслами, которые стяжать на разные варианты и вопросы, тоже понятно, да? Когда, я вот не договорила, когда вы стяжаете смыслы, да, на осмысление какого-то вопроса, вы просто начинаете направлять ваш престол, да, на то, чтобы выработать новые смыслы по этому вопросу. Увидели? То есть вот и смыслы, которые мы берем у отца, нам в этом помогают. То есть если своих не хватает, бери у того, у кого хватает. Знаете, такое правило, да, которое у нас есть. Если у нас чего не хватает, надо брать там, где есть. Да? Это не значит, что это сразу станет нашим, но появится насыщенность, и хотя бы в ту сторону будет идти раскрутка. Еще один момент. Сейчас на перерыве вспомнила, что нужно это сказать. Хотела с утра сразу с этого начать. Вопрос тех преображений, которые вы можете и желательно, если вы их сделаете, после пятого синтеза, так как у вас появились собственные, да, 256 метагалактических сил образующих, есть определенные моменты и состояния, из которых стоит выйти, после того, как эти силы у вас появились. В частности, такое состояние и такая организация, как род. Ну, род. Не род, а род, да, по той или иной линии, неважно по какой, да, потому что родовые состояния и связи, вот эти кровные, да, и вообще вот то, что там ответственность переходит по роду, вот это кармическое и так далее, и так далее, и так далее. Это было, это работало, это действовало в предыдущей эпохе. Объясню сейчас, на каком основании это было организовано. По сути дела, род – это была организация для накопления сил. Потому что, если вы помните, я вам говорила, что силы индивидуально человек не копил с собой, не мог их даже зафиксировать. И тем единственное, что занимались посвященные в иерархии, и то это так достаточно сложно давалось. Крайне такая интересная стадия совершенствования должна была быть достигнута. Но как-то поддерживать и усилять жизнь людей надо было. Да? И вот рода были организованы в том числе для того, чтобы в коллективном начале, знаете, из рода в рода копилась сила. И род это коллективная, да, вот эта вот организованность по крови обычно, да, это бывает по принципу рождения в том или ином роду. У каждого рода в предыдущей эпохе был, ну так назовем его так, владыка рода, да, это не главный в роду как человек, да, это некое тонкое существо, которое по сути дела и аккумулировало на себе силы рода. Сил было, честно говоря, да, на родах немного зафиксировано, и немногим удавалось, да, много накопить. В принципе, много это сколько было? Много это 4-5 сил, если в роду было, это род просто. Это царский род, фактически. То есть это те рода, которые управляли большими, то есть которые могли держать державу, да, вот, грубо говоря. В основном, знаете, 2-3 силы – это такой уже, знаете, интересный род, который финансовыми вариантами тоже, как говорится, мог крутить. А так хорошо, если была одна, которую хватало вообще на поддержку штанов и жизни в целом, да. И вот вопрос той самой ответственности, которая была коллективно за родами закреплена, была как раз коллективная ответственность за те силы, которые этот род что копил. Если один набедокурил, сила уменьшилась для всех. Да? Ответственность тоже для всех. Обмен между всеми.
И воплощались в этом же люди?
Ну, в целом, да. Там, знаете, да, такое... Соответственно, подобное притягивает подобное. Знаете, род, так, знаете, такая антиреклама этих связей, в принципе, в метагалактике родовые отношения, они завершены. Это передается больше в животное царство. Ну, то есть там сейчас вот этот родословные, графья собаки такие-то, да, царица кошка этакая, ну, то есть там... титулы, вот это все.
Не
давали
одна другие, подобного отношения к ним.
Слушайте, ну не смешите кошек-то. Это вопрос не в том, что они царственные, да, это вот принцип, который там сейчас на выставку вот это организуется, это вот прям вот, знаете, вот и смех, как говорится, и грех, но вот прям династия вот эта вот. Там этот там от того-то рожден, с этим там пожениться он не может, чувствуете, ну вот это вот вся вот эта бредять. Надо поддерживать чистоту крови. Если собак породистая, не приведи, Господи, с непородистым кобелем загуляет. Ничего не напоминает? Ну. То есть дворянк с конюхом. Не приведи, Господи. Ну это так просто, знаете, в качестве шутки, конечно. Это не значит, что они будут требовать такого. Человек это более высокая эволюция, нежели животное. То есть это их развитие, да, на данный момент для человека, родовые отношения в метагалактике завершаются, и на смену им приходят семейные взаимосвязи. Семья выше по организации, чем род. Потому что, во-первых, так как у человека есть свобода воли и свобода выбора, в роду ты не можешь выбирать, с кем ты обмениваешься. Вот есть род, и все. И в этой вот родовой по руке, ты обмениваешься со всеми. Кто живой, кто мертвый. Это вот энергетика крутится вот таким вот способом. В семье ты выбираешь, кто твоя семья. Там мама, папа, я, спортивная семья.
А если кто-то не устраивает, можешь оттолкнуть?
Дружище, устраивает.
Смотри, что значит не устраивает?
Ведет себя некорректно по отношению к семье. В семье не без рода.
Понимаете, если это ваш муж и ваши дети, куда вы их денете, да, если только вы не развелись? Если, например, это ваши родители, да, вы же можете выбирать, что вы считаете семьей. Потому что, например, ведь есть же вот такое выражение, как молодая семья, это когда мужчина и женщина выделяются из своих семей. У них своя семья. Нет, при этом идет общение и с мамой, и с папой, со всеми родителями, да? Но вопрос обмена при этом, да, это вот твоя семья. Поэтому же, знаете, если вы, как говорится, вышли замуж, кого вы оттуда исключите, если только вычеркнуть из паспорта. А вот, как говорится, определиться, да, кто ваша семья, это вы, ваш муж, ребенок, например, плюс двое ваших родителей, да. Или вы, муж, ребенок, двое ваших родителей, двое родителей мужа. Или вы, ребенок, бабка, прабабка, детка, прадедка, и я считаю это своей семьей. Я, может, не до конца понимаю, да, кого вы хотите исключить.
Отец у нее пьет, вот она не знает, как с ним быть.
С кем?
Он не просто пьет. Деградировал полнейший.
Вопрос в чем? Например, если вот скажете, а вот я вообще одна, да, то есть там ни мужа, ни детей, никого, например, да, вы семья с отцом. Муж отец тебе, изначально вышестоящий отец, я имею в виду. Понимаете, о чем речь? Поэтому семья это вот, знаете, в роду невозможно, например, если там вот. Вот такие вот состояния, да, у родственников, невозможно не обмениваться в роду. Это вот эта куся, меся, вся наворачивается. Это вот таким образом вертелась, собственно говоря, сила, правильно? В семье ты имеешь право определиться, кто твоя семья. Все, я дальше без комментариев. Я думаю, все люди взрослые могут это себе определить. Кто-то скажет, а если меня исключат из семьи? Слушайте, вопрос не в том, что исключат или не исключат. Вопрос обмена. Это не, знаете, это не значит, что не общаться, да? Потому что вопрос обмена. В семье идет в семье, как и вот в роду шел, очень плотный обмен. Но хочешь ты, не хочешь, неважно. Например, ты денежку зарабатываешь, энергию копишь, а она на все. Вот один пашет, а другие... А делятся на всех вот в роду, понимаете? Вообще на всех. Живых, неживых. Потому что нафиг надо. Вот. Я ж к чему веду, да? Когда у вас вчера появилось 256 сил, владыка рода максимум имеет... Ну, 5-6 это если вы из царского рода, да, но это, как говорится, даже, но там уже тоже эти силы, они на самом деле утрачены. А владык рода, приведи, как говорится, Господь 2-3, да, с собой фиксирует. То есть вы становитесь по силовой нагрузке выше, чем владыка рода. И дальше следует два вывода. Либо владыка рода просто может начать... Я так скажу, сдерживать развитие ваших сил, либо вы займете
его место.
Да, и будете окормлять опять всех страждущих. Ни то, ни другое не есть хорошо, да, и, в общем-то, идет нарушение закона отца. Поэтому к вам предложение такое, я к чему все веду-то, да? Индивидуальная практика упоряжения. Вы выжигаетесь самостоятельно образующими силами престола в количестве 256 штук. Выходите к изначально вышестоящему отцу. просите изначального стоящего отца пригласить в зал владыку рода, к которому вы относитесь. Кто давно синтеза проходил, если вы эту практику не делали, то уже советую вам ее сделать. Потому что, как показала практика, если вы не вышли, ведь здесь закон свободы воли, если ты сам не вышел, кто же тебя оттуда выведет, да? И рода очень сдерживают развитие сил на самом деле, то есть даже вот мысль, знаете, не приходит заполниться силой, знаете, ну, в таком вот варианте. Просите изначального стоящего отца пригласить в зал владыку рода, к которому вы относитесь. Ну или можно уже говорить в прошедшем роде относились. К вам выходит кто-то. Смотрите, как этот кто-то выглядит. Владыки рода выглядят в отражении состояния того рода, за который они отвечают. Иногда это странный вид, весьма без комментариев. Они могут выглядеть по-разному, и человечески, и не совсем. Не пугайтесь, если вы вдруг что-то, то есть не ожидайте прям чего-то там такого, да, ну и не пугайтесь, вы в зале у отца, да, стоите, и вы попросите изначально вышестоящего отца вывести вас из родовых отношений, ну, то есть вывести из этого рода. Собственно говоря, владыки рода предложите преобразиться. Ну, то есть вообще вот, в присутствии отца предложите, да, вот этому товарищу преобразиться и завершить родовые отношения в вашем роду. Он может согласиться, может не согласиться. Если он не соглашается с волей отца, а завершение родовых отношений – это воля отца, вы, как говорится, отцу его, ну, на суд отдаете. Да?
А можно сказать, с детьми и внучками?
Что с детьми и внучками?
Попроси, чтобы вывел меня с моего
внучка. У внучков сила есть?
Нет, они сами должны быть. Только каждый сам себе.
Не можешь решать.
Здесь вопрос в чем? Вы имеете право на такую заявку, да? Почему? Потому что у вас есть сила. Но вопрос в чем? Когда вы, владыки рода, предлагаете преобразиться и завершить родовые отношения, в этом случае завершается, да, для всех в роду,
все.
Для внучек и для
все.
Жучек. То есть для всех, кто там есть. Увидели?
Бывшего моего рода.
Рода, к которому вы относились. Ну как он жен, значит, бывший, да? Он бывшим станет, когда там все связи разрушатся. Итак. Еще раз, пригласили, посмотрели, познакомились, попросили вас вывести на основании того, что у вас 256 сил, попросили с вас снять все родовые. Ну и дальше по списку, что вы вспомните? Родовую причинность, родовую ответственность, так называемую родовую карму, родовую энергетику, обмен, ну вот все, чем вы насытились. Видели? То есть вышли и попросите снять, чтобы потом это не дорабатывать собой, своим здоровьем и так далее. Увидели? Дальше владыке рода предлагаете преобразиться и завершить родовые отношения в вашем роду. Если он соглашается, вы ему предлагаете преобразиться. При этом владыка рода должен вас сжечь огнем от изначально вышестоящего отца. И вы можете и спросить у изначально вышестоящего отца, огонь, дух, свет или энергию для помощи членам вашего рода. То есть вы из него вышли, да, но, как говорится, отдаете последний долг. И спрашиваете у отца заряд для всех. Не конкретно там для Пети, Маши, Вани, внучки и так далее, да, а для всех. Увидели? И, в принципе, у отца впитываете, отдаете и выходите из этой чудной компании. Увидели? Если владыка рода не соглашается, да, принять волю отца и завершить родовые отношения, вы просите для него суда изначального вышестоящего отца и просите изначального вышестоящего отца завершить, да, родовые отношения, и дальше все то же самое. Там попросите помощи, заряда, поддержки для членов вашего рода, при этом вы отсекаете от себя все родовые связи, чтобы они на вас не влияли, вас за это не подтягивали. И есть еще один момент, знаете, мы говорим там, мы можем определяться, кто наша семья, да? Вот можно быть семьей с отцом, а есть такое еще понятие, знаете, ученическая семья. Никогда не слышали такого. Когда вот в пятой расе была семья учителя. То есть все ученики, например, там учителя Мории, да, были в его семье. Но это не значит, что они были родственники, да, все по крови, а это была вот семья учеников. То есть это были самые близкие друг к другу. Это, скажем так, люди в ученичестве. Ну это так вот. И по сути дела, учитель свою семью накрывал своими условиями. Ну, семьи учеников, да, потому что у Владыки, конечно, была собственная семья, там и жена, и дети, и так далее. Да, имеется в виду, это вот смысл такой, знаете, как вот мы одна команда, мы одна семья. Это вот этот вот, да, вариант. В метагалактике и в новую эпоху, в общем-то, подобный принцип сохраняется, и так как нас ведет, да, пока мы проходим синтез, по крайней мере, Владыка Кутхуми, то, завершив родовые отношения, чтобы уже точно, знаете, вот из этих условий выйти, можно слиться, синтезироваться с изначальным Владыкой Кутхуми, просить Владыку вас, как ипостась синтеза, принять в его семью. И вы просто входите в условия семьи Владыки Кутхуми, а физически определяете, кто ваша семья. Ну, грубо говоря, ваш дух входит в семью Владыки, а физически здесь у вас своя физическая семья. Так просто по смыслу, чтобы вы это увидели, зачем это, чтобы отсечься от родовых состояний, так вот, по условиям даже. В целом все, понятно? Вот, это желательно, но это индивидуальная ваша работа. Здесь вот, знаете, как говорится, вижу, не вижу. Вышли, пригласили, возожглись, попросили, отсекли, отэманировали. В семью кладбище попросили, все. И надо даже не обязательно в данном случае, ведь если увидите, это весьма интересный процесс на самом деле. Кстати говоря, если будет необходимость, когда будете просить отца снять с вас там энергетику, еще что-то, если вдруг захочется там снять какую-то одежду с того тела, да, или какие-то предметы отдать, ну знаете, как вот, я говорю, родовая реликвия, знаете, вот она физически бывает, а бывает она вот по тем телам тоже. Из рук в руки. Передается. Какие-то даже можете попросить снять с вас состояние. Знаете, как вот говорят, ой, у нас все там по роду передается, все по женской линии. Значит, бабка не замужем, я не замужем, детка не замужем. То есть вот, куда-то все деваются. Вот, допустим, если вы, у вас были подозрения, что это по роду типа идет, да, можете попросить вот эти штуки снять. То есть вот любой каприз за ваш выход из рода. Я не шучу, я совершенно серьезно говорю. Увидели?
Все, ну, если что-то там или не заметил, не попросил, оно потом все равно сложится, да, само по себе.
Ну, в целом, да.
Я думаю, что оно постепенно там может придет потом.
Единственное, что когда вот перед тем, как выйти, да, вы так, вы знаете, себе просто, вот иногда полезно даже на бумажке написать, чтобы не переклинило, что вот это я сделал, это я попросил, это я отсек. Ага, в семью Владыки попросился, все. Установили, да. Это дает возможность более в полном масштабе развивать на самом деле силы и по большому счету избавляет от многих проблем, потому что то дергание, которое происходит через родственников иногда, когда ты, например, растешь, только, как говорится, практику по царствам сделал, тут какой-нибудь родственничек к тебе подвалил, да, дернул за веревочку, у тебя, говорится, дверца открылась, и ты опять все. Ну, отэмоционировал, и все, как говорится, спустилось. С одной стороны, конечно, подобное притягивает подобное, и гвоздичек этот, конечно, у вас есть, Но когда дергание происходит через родственников, это в основном бывают сигналы от родов. Ну, то есть вот ты наполнился, а нам, и вот это, эти птенцы в этом. И вот какой-нибудь заваливается к вам, и все, и ты поделился тут же. Нет, вопрос не в том, чтобы не делиться, вопрос в том, что это, ну вот, нет смысла в этом, потому что в новой эпохе каждый должен свой потенциал заработать самостоятельно в отце. Заработать, наработать, опустошиться, да, вот в таком вот варианте. Выделим. Все, с этой темой мы закончили.
А вот было 16, мы шаров брали огня, а сейчас 32, и точно так же отдавайтесь, не просить снять, и все так же чистится.
Где?
Практики.
Да, я же сегодня говорила, по-моему, уже.
Но точно так же делать.
Все точно так же, только на 32. Да. Ну, то есть практику просто по царствам, по стихиям расширяете на 32, и все.
Только сомневалась.
Только произносишь 32, и все.
Да. И потом так же
на 32, тогда и выходишь.
Обмениваешься, да. То есть не 16 объемов, не 16 объемов энергетики, а 32. Да, ну то есть вот каждая энергетика там можно проникнуть, например, да, там энергетика отца — это вообще новое для нас, да, вот состояние такое. В принципе, в энергетике отца легче отца даже воспринимать. Ну так просто попробуйте разные вот виды. Там в энергетике владыки с владыкой интереснее, да, ну вот легче идет общение, взаимодействие. Все, дальше мы сейчас с вами еще одну темку такую рассмотрим. Какую? Вот мы все говорили с вами причины. Вот причина вызывает определенное следствие, да? Но вот с точки зрения причинности есть такое понятие, что причины с нами разговаривают через следствие. То есть сама по себе причина через следствие пробует что-то объяснить себя, да, и вот есть такое понятие, как языки причинного присутствия, которые кроме книги жизни, кроме вот такой прямой работы с престолом, можно применять для расшифровки работы с причинами. И первый язык причинного присутствия называется язык отражения. Это не язык зеркала, язык зеркала — это попозже, да, а это язык отражения. Это, знаете, как по принципу Оля Ело, помните? Как вот эти вот, я есть хочу, я пить хочу. А та ей, которая хорошая, да, вот это, ай-яй-яй, а потом, и тоже в чем-то попалась, да, и вот смотрите, язык отражения о чем нам говорит? Не то, что ты все отражаешь на себя, да, а здесь другое идет. Принцип именно вот это, Оля Ело, да, вот такой вот в обратную сторону действует этот язык. Грубо говоря, все, что ты говоришь другому, ты говоришь себе. То есть для причинности это однозначно. То есть мы можем относиться к этому как угодно, но причина, подтягиваете специально обученного человека, ну причина обученного, да, у него там свои варианты, на которого ты смотришь и которому хочется дать совет. Просто по одной простой причине, что это... Содержательность есть в тебе, да, и тебе надо высказать, то есть причинность считает, причины, которые в тебе есть, считают, что тебе надо это сделать. И ты начинаешь другому человеку объяснять, как он должен жить, что он должен сделать. И с одной стороны ты объясняешь это другому, с другой стороны на причине ты уже объясняешь это самому себе. То есть таким образом причина с нами говорит. Знаете, нашим же выражением. Поэтому в течение месяца, так у вас месячник причинности и престольности наступает. Я уж не знаю, насколько он будет для вас легким, тяжелым, радостным или каким-то. Но причинности всегда есть определенный элемент креатива. Знаете, вот вы так вот полегче и по-творчески вот к этому отнеситесь, и престол вас полюбит за это, силы полюбит за это. Потому что смыслы и игра смыслами, да, это всегда вот приводит к чему? К легкости состояния. Чем легче вы будете двигаться, да, тем легче будут двигаться причины и силы. Чем вы будете, ну и они, точно так же к вам. Это вот по еще по одному языку. Увидели? И внимательно слушайте, что вы говорите
в течение месяца
другим людям. Или что вы говорите о других людях. Вы знаете, мне когда-то одна родственница сказала, пожилая, мне было еще ю-юна, как роза. Она говорит: Леночка, внимательно слушайте, что люди говорят о других. Это они вам рассказывают о себе. И вот в языке отражения, в языке причинности, то есть эта вот дама по мудрости лет, да, в свое время, очень четко уловила закон причин. То есть то, что ты говоришь о других людях, какой он, такой-сякой розеткий, ты рассказываешь, давая эту оценку, о себе. Я понимаю, что это не очень приятно, но где-то вот там в причинах это все равно что? Записано как. Пусть я стерла уже вот этот шашлычок, да, вот из этих вот. Чувства, ощущения, мыслей и смыслов, да? Где-то там подобные вещи накручены. Видели? Нужно научиться и владеть, да, соответствующим языком, и славливать, когда причина тебе на нем изъясняется. Кстати говоря, вот этот язык причина используют чаще всего, потому что он первый, он самый, по сути дела, простой, то есть вот общедоступный, по большому счету. Второй язык причинности называется язык взаимопомощи. Сейчас я объясню, что это такое. Но, с одной стороны, взаимопомощь как фактор эволюции, а с другой стороны, этот язык еще можно назвать языком взаимодействия. Но с точки зрения причинности он называется именно взаимопомощи. Почему? Когда мы взаимодействуем друг с другом, даже с какими-то предметами или объектами, или с какими-то процессами, по большому счету мы оказываем помощь друг другу, да, с одной стороны. С другой стороны, если вот подойти к названию этого языка как язык взаимодействия, то есть через этот язык причина пробует отстроить в нас и нами правильные взаимодействия. И этот язык нам показывает следующее. Как ты взаимодействуешь, с кем ты взаимодействуешь, а нужно ли там вообще вступать во взаимодействие? Вот для этого языка учитель Мори когда-то в пятый раз нашел хорошую фразу и хороший подход. Называется «умоли, не прикасаясь». Потому что иногда с какими-то процессами не надо взаимодействовать, их не надо трогать. Знаете, как вот есть выражение детское такое, не тронь, не получишь.
Чище воздуха.
Да. Это другое определение «умоли, не прикасаясь». Это дети перевели слова учителя на свой язык, да, доступно им по пониманию, да. И
можно вопрос? Ну, я его трогать не буду, а оно, если трогаешь.
Смотрим язык номер раз. Помните, если начальник не прав, то начальник всегда прав. То есть возвращаемся к пункту первому. Но на самом деле важно, да, отстраивать правильное взаимодействие. Это вот тот же самый вариант, да. Знаете, как вот иногда говорит, я буду бороться с этим. Видите, вопрос в чем? Если ты будешь бороться, ты сразу вступаешь во взаимодействие, да? А вот с точки зрения причинности, а это нужно? Вот нужно ли с чем-то бороться? Может быть, не надо тратить силы и просто, как говорится, это отсечь и послать? Ну вот, не игнорировать, просто отсечь и все. Потому что, знаете, как вот такой вот вариант. Когда ты с чем сила действия равна силе про, когда ты с чем-то борешься, это что-то начинает бороться еще сильнее с тобой.
Это правда.
Понимаете? И вот этот язык учит нас не вступать в подобные вещи. То есть, знаете, как бы, я буду бороться, я буду пресекать, да, вот это. И там начинает пресекать сразу тебя. И чем сильнее ты, тем сильнее. Да там сейчас вот этот конфликт там на Украине идет, оно же тоже служащие есть же на Украине, там в разных домах, да? И вот все там, уже там на русских все вот это. Что там такое, господи, не это самое? Ну все, вы на чьей стороне? Мы не на чьей стороне, мы с отцом, по сути дела. Почему? Потому что вредно занимать чью-либо сторону, понимаете? Вредно. Для людей вредно. Почему? Потому что если ты, как посвященный, встаешь на какую-то сторону, то с той стороны сразу встает еще когорта, понимаете? И идет только нагнетание, эскалация конфликта, что физически, что на тонком уровне. Надо занимать позицию какую? Отцовскую. И не вставать ни на чью сторону.
А вот пережить этот негатив нельзя? Вот, например, у вас там есть такие сильные ведущие, которые навис прямо. Это слышно, как они попросят на Украине.
Там вопрос, знаете, в чем? Я вот, может быть, затронула такую, знаете, не тролль, как говорится, да? Может быть, я вступила сейчас в неправильное взаимодействие. Там просто в этом конфликте есть несколько, даже не несколько, там есть много слоев многоуровневых. И не только присутственных, но и изначальных. То есть там этот конфликт идет не только физически, знаете, как и на небе, на земле. Это вот такой вот вариант там, по сути дела, ну, то есть первично это была провокация, чтобы мы как цивилизация не вышли в метагалактику. Просто, ну вот, потому что на тот момент, и сейчас у нас просто, да, сложилась цельность метагалактической нации землян в целом, то есть независимо от того, к какому государству она относится, что первичная метагалактическая цивилизация фиксировалась в Украине и России. И была, в принципе, определенная провокация, так вас причиной слегка интересует, была провокация просто столкнуть, понимаете, две метагалактические цивилизации и сказать, папа, смотри, они опять. Им куда в метагалактику? Пусть по деревьям прыгают. Ну так все, понимаете?
Наша семья вышла на Майдан.
Не надо, не надо усилять, не надо усилять.
Не,
не
надо,
надо
ничего трогать.
Не надо рассказывать там.
Да? Мали не прикасается.
Вот, поэтому вопрос в чем? Когда идет провокация, да, какого-то конфликта, когда, например, ты как посвященный, обладающий силой, встаешь на какую-то сторону, с другой стороны сразу. Поэтому не надо никуда в данном случае вставать. Это правильное взаимодействие. Надо быть с отцом, правильно, и делать там свое дело, не вступая даже в оценках иногда правильности или неправильности каких-то действий, потому что мы до конца не видим тех, той подоплёки, которая разворачивается. У Мишка не хватает, просто не хватает у Мишка. Не хватает взгляда, не хватает там чего бы то ни было. И это я вам только один вариант рассказала. Их там очень много, и неизвестно, как он вообще... причем гасится этот конфликт, по сути дела, тем, что идет фиксация позиции нейтралитета. Вот это гасит конфликт. Когда там спрашивают, а что делать? Давайте пережжем. Не надо ничего пережигать. Нейтралитет с отцом. И вот это лучше всего гасит все остальное. Все. То есть когда есть серединная вот эта позиция. Как только начинаются, давайте, какие-то, да, варианты, обоснования, мысли, вот это все поддерживается, накручивается, это неправильное взаимодействие. Туда уходит сила, туда уходит энергетика, да? И этим просто кто-то пользуется, вы понимаете? Вопрос вот языка правильных взаимодействий, это вступать в такие взаимодействия в том числе, чтобы твоей силой никто не пользовался. Вот, например, по языку правильных взаимодействий и взаимопомощи нужно выйти из рода, чтобы оказать помощь всем в роду. Да, вот, да, на самом деле это так. Почему? Потому что род, и все начнут самостоятельно развиваться. Еще один вариант, вы можете, кстати говоря, к отцу пригласить вышестоящие тела членов вашего рода, ну если вам будет ну, по желанию, по сердцу это, да, то есть это не обязательно, вот если по сердцу, можете попросить отца, чтобы отец их всех пригласил, да, и вы можете всем сказать, что вот так и так, дорогие товарищи, граждане нашего рода, да, наступила новая эпоха, и все нынче восходят с отцом в метагалактике. Может, вы тоже? Ну, а потом приведите какие-то аргументы. Вышестоящие тела, они прекрасно понимают язык отца и его закона. Все, если, например, они вот соглашаются, скажите, вот там и спросите у отца прощения, попросите для себя развития, и все. И как только они обращаются, то есть, если вышестоящее тело обратилось к отцу, все. Его дальнейший путь обусловлен. Да, ну, вот если хотите вот реально там послужить или помочь, ну вот это один из вариантов. Зал к отцу просто, только не сами их зовите, а вот отца попросите их пригласить, да? Чтобы все было максимально корректно. Увидели?
Угу.
Вот. Это и взаимопомощь, правильно, и взаимодействие. Они вообще на это отреагируют сразу, я вас так спрошу.
Они не будут даже знать.
Далеко не все люди чувствительны к своему вышестоящему телу. И уж тем более, например, телу духа. Это когда-нибудь, да? В принципе, если вы хотите, чтобы дело было побыстрее шло, вы можете попросить их вышестоящие тела, чтобы они передали физическим, что те готовы, да, но здесь нет никакой необходимости. В принципе, потому что когда придет пора, вышестоящее тело, если оно согласилось, если оно уже преобразило все отца, да, и спросило развитие восхождения, вышестоящее тело все равно будет ковырять физику постепенно, да, чтобы она... Да, чтобы физика начала чего-нибудь такого интересного искать для того тела. Правильно? То есть это не обязательно там синтез или что-то, это бы какие-то варианты развития, улучшения своего внутреннего состояния.
А если моя мамочка ей 95 лет, она прошла 16 синтезов, но давно, 8 лет назад.
Вопрос?
А, ну, ее можно вот пригласить к отцу? И чтобы он... Она слушает ваши синтезы.
А вы физически ей можете это сказать? Вместе с ней просто выйти и попросить все. Сказать, мать, идем. Будем выходить из рода. Пойдем. Ты меня в детский сад водила, я тебя поведу из рода.
Угу.
Все. И пошли солнцем полили галактическим вместе. Я не напился, прям физически пригласить, скажите, вот так и так. Хочешь обновить энергетику? Пойдем. Если она синтеза пошла, она же понимает, слушает. Все. Что ее там просто приглашать? Так, третий язык, мы все к роду возвращаемся, вы чувствуете? Такой этот вариант. Третий язык называется язык ясного видения. Он ничего общего не имеет с ясновидением, просто ничего общего. Это язык связан с следующими состояниями. Когда причина начинает с вами говорить на этом языке, хоть и звезда с звездой говорить, да, этим языком начинают убираться все какие-то наносные иллюзии, призмы взглядов, да, знаете, когда вот туман развеялся, и перед тобой
реальность,
да, или, например, когда причина начинает говорить на этом языке, ситуации складываются так, чтобы вы эти все миражи, всю эту пелену просто с своих глаз что? Ну, убрали, увидели? То есть это вот язык ясного видения, ясного восприятия, без предвзятого отношения, вот так это еще можно сказать, да? Можно сказать, что здесь, например, причина может потребовать посмотреть на ситуацию со стороны, да, для ясности взгляда. Четвертый язык называется язык к зеркалу. Вот этот язык нам больше всего знаком. Когда ты видишь в другом то, что есть в тебе. Вот язык отражения, да, это ты говоришь другому. То есть там на перевертыш наоборот, когда идет, да. А язык зеркала, это напрямую гляжусь в себя, как в зеркало. Да? То есть когда тебе по подобию привели поставили во всем весь рост, ты смотришь, любуешься, говоришь, какой хороший человек. Я. В этом, во всем. То есть язык, на языке зеркала я не буду благословиться, он нам знаком, в общем-то, да, мы его часто применяем. И он вообще самый распространенный для действия в человечестве в целом. То есть, ну, я так просто смотрю сейчас по разным там, вот, каким-то направлениям, школам там вот говорят, да, если вот, там что-то с тобой происходит, посмотри на,
не
себя. А?
Не всегда нравится.
Не всегда. Ну, это вообще не очень нравится, особенно если причина на этом языке говорить, да. Хотя, с другой стороны, мы, например, замечаем же только негатив в этом отношении. Но ведь, а, кстати говоря, вот с точки зрения этого языка, попробуйте-ка вы посмотреть, а вокруг вас вот есть ли хорошие люди?
Вокруг меня много хороших.
Но это же тоже язык зеркала. О, чувствуете, смотрите, приободрились такие. То есть не только... Есть же, это же тоже язык зеркала, понимаете?
Если я так плохой человек, а я смотрю на него, и я знаю, что он очень хороший, мне нравится. Вот как это, как можно?
С точки зрения языка и зеркала вы видите то, что отражается вам. Знаете, в сказках есть, да? Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Вот избушка любого человека может к вам как? Лучшими сторонами повернуться, так и своими худшими накоплениями, да. То есть по этому языку. То есть любой человек видит в другом, вот в соответствии, да, с языком зеркала, то, что есть в нем самом. И для кого-то эта избушка задом повернута, да, а для кого-то тем вот лучшим, что там внутри этого человека есть, а другие это. Просто они не видят, потому что идет стыковка на других составляющих. Потому что мы же с вами как-то обсуждали, это вопрос нет однозначно плохих или хороших людей. В любом есть и прекрасные высокие состояния. Да? Ну вот в таком варианте. Вопрос, какими пазликами мы друг с другом совпадаем. А совпадение идет по зеркалу. Либо по отражению. Знаете, как говорят, противоположности притягиваются, да? Вот зеркало, когда все совпадает, а отражение, когда противоположности. Вот в таком вот варианте. А самый интересный язык – это пятый язык. Вот он такой прям самый настоящий, прям причинный. Называется язык игры. Это когда причины начинают играть с нами смыслами. И вот здесь самое главное – включиться в игру. Не в плохом смысле этого слова, не игру на что-то, не притворство, да? А игра – это что такое? Вот смотрите, когда ребенок, например, играет, он же ведь осваивает окружающий мир через игру, правильно? Он там эти кубики вот бросает, что-то там собирает, да? И он в этом свободен, он не боится что-то там... Даже если он разбирает машину, он все равно не боится ее разобрать. Да? То есть он в этой игре познает мир, а потом также играючи ее собирает обратно. Да? То есть язык игры и вообще игра с точки зрения причинности, это вот эта свобода, отсутствие страха, да? Не в машинках, да? А в смыслах, которые ты
имеешь,
да? Которые ты... даже не имеешь, и еще не имеешь, но к которым ты стремишься. И вот самый такой причинный язык – это именно язык игры. Игра всегда связана напрямую с креативом. То есть если человек не умеет играть формой, цветом, например, да, еще там чем-то, смыслами теми же самыми, творчество не получается. Да? Ну так же ведь. Правильно? Ну, даже в том же самом варианте приготовления борща. Если ты не поиграешь там, да, какими-то вот... А, сыпану-ка я. А добавлю-ка я. И получается что-то интересное, правильно? Вот, и говоришь, нет, все только по рецепту, как положено, как бабка завещала, фасоль сыпем, это не сыпем, это добавляем. Ну, добавь ты что-нибудь, как очень, по рецепту не положено. Правильно, видели? Вот мы по жизни так же, не положено. Все, игра закончилась. До свидания. И вот самый интересный вариант появляется, когда причина начинает говорить с человеком на языке игры, а человек не игрун. Вот тут проблема наступает. Когда все серьезно, все по канону, когда идет это, да, а тут жизнь начинает играть. И все, у человека когнитивный диссонанс. Он говорит, что происходит вокруг меня, да? Вопрос, что должно произойти внутри тебя. Это знаете, как вот есть книжка Ильфа и Петрова, да, про Остапа Бендера. Это вообще написано языком игры. Вот в некоторых моментах, да, вот если хочется восстановить это в памяти, то есть, ну вообще, знаете, как бы почувствовать среду, да, определенную. Но можно.
У Бабеля тоже там.
Почитать. Ну, у Бабеля там другое, да, слегка. Там не язык игры, там до причинности товарищ тоже не дотягивает, честно говоря. Вот. А вот этот образ, да, который вообще Ильф Петров поймали, это вот человек, живущий причинно, на самом деле. Да. Именно он. Это вот такое вот состояние посвященного, который вне кармического управления, но при этом играет смыслами, и что самое главное, все получается. Ну так-то, да? Мы там не говорим о качестве, о подходах, да, это вот этот вот вариант. Но, кстати говоря, в фильме там есть отрывок песни, вот там причинная прям фраза такая есть. Разбор моих грехов оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Вот. Это вот прям вот. Это фраза языком пятого, вот языком причинности пятого порядка. Потом будем разбирать причины, не причины, пока идет процесс игры, да? Ну вот смыслы, когда в престоле играют смыслы, да? Вот этот шашлычок никто не разбирает. Понимаете, в чем вопрос? На причине сила концентрируется, но не дает эффекта отрицательного. Увидели? И вот ловить, и до тех пор, пока, да, вот эта сила играет на причине, она же ведь там копится. Чего разбирать? Грехи, которые еще пока в состоянии либо роста, либо рассасываются. Никто ж не знает, что там будет, да? До поры, понимаете, оставьте, пока не закончится. Игра, увидели? Вот. Поэтому вот этот язык, он такой прям. Ну, он сложен, кстати говоря, в освоении, потому что мы привыкли все, чтобы прямо, параллельно, только так. Попросите владык обучить, да, языкам, это полезно. Шестой язык, он вообще мало на самом деле знаком людям уже. Это язык внутренних состояний. И здесь, по большому счету, знаете, когда вот внутри человека начинает нарастать какую-то цель. Вроде бы внешне все хорошо, да, а внутри уже. Да, то есть это вот причина уже нагнетает. Состоять. То есть внешне еще ничего не происходит, но причина уже нагнетает всех кошек, которые к тебе идут. Да? Или наоборот, вовне все так погано, да? А внутри, здесь вопрос не душа, это внутреннее состояние именно, да, когда причина уже дает внутреннее состояние другого порядка. Ты не можешь понять, тебе вроде бы должно быть плохо, но все же плохо, а тебе нормально. И даже наоборот, то есть это положительная причина какая-то, да, начинает уже включаться, которая тебя оттуда что? ну, вот, вытягивает. Поэтому вот, повнимательнее. Обучение идет снизу вверх, да, то есть от языка отражения вверх, поэтому, в общем-то, но внимательно будьте к своим состояниям внутренним, да, если что-то такое начинает нарастать, внутренне именно, это не внешний, да, язык, то обращайте внимание, да, какая причина начинает активизироваться, ну, чтобы это внутреннее состояние не переросло в какой-то эффект, или наоборот переросло, если это с плюсом, да. Седьмой. Язык внутреннего состояния, что уже какой этот. Седьмой язык, язык воли духа. Вот этот язык еще меньше знаком, чем язык внутренних состояний, но он имеет прямое отношение к вопросу управления волей на самом деле. Я приведу такой пример, он больше с предыдущей эпохой связан, да? Когда у человека нарастает концентрация воли, нарастает концентрация духа, ему предлагается ситуация для управления волей. Вот, то есть эта причина, да, дает выбор для чего? Либо для того, чтобы родился новый смысл, и причина стала функцией, да? Либо ты усугубишь этим выбором свою причину. Увидели? Ну, то вот, допустим, если продолжить эту тему с дамой, которая там, да, вот это вот рулила, да, то есть, в принципе, у нее был шанс усугубить свою причину, да, но так как она, в общем-то, в процессе, еще на скорости, да, увидела, переосмыслила, и у нее родился новый смысл, у нее родилась новая функция для силы и другое действие ее духа. Увидели? Все, то есть причина она схлопнулась, как только она переосмыслила. И появилась новая функция за короткий вот этот вот промежуток времени. Увидели? Ну, в принципе, увидели. Восьмой язык – это язык. Язык синтеза огня. Это нам вообще не знакомо особо пока еще, да. Причины с нами еще так особо не разговаривают. Но так в первом приближении можно сказать, что это... вопрос, да, действия определенного вида огней в той или иной ситуации. Я сейчас объясню, что это такое. Смотрите, например, у тебя идет ситуация, которая вызвана причинностью какой-то, и, например, ты говоришь, ой, мне не хватает любви, да, то есть первое, тебе не хватает огня любви, да, ой, какую-то глупость я делаю явно с мудростью. Проблема, то есть еще одного огня недостаточно, да? Но зато я бегаю как заведенный. Бегаю как заведенный. Я такой заряженный. То есть любви нет, ума нет. Но заряда полно. То есть это живые валом, да? Ну это вот. То есть это язык синтеза огня. То есть надо выравнивать, что синтезом баланс разных вариантов, разных. Да, разных огней. То есть это вот причина, да, вот таким вот образом, собственно говоря, нам это показывает. Так, восьмой, девятый язык, это язык числа. Это такой, знаете, интересный язык. На причине все посчитано. Так же, как и у матери планеты, собственно говоря. Мы когда вот этот шашлычок вот этот рисовали, да, причины, помните, я говорила, что определенное количество этого, да? И вот язык числа, это, по сути дела, язык вот этих вот посчитанных состояний. То есть чего хватает, чего не хватает, с одной стороны. Но так это сложно увидеть. Язык числа через причину, знаете, как иногда проявляется? Просто знаками. Например, видишь там цифру какую-то, там 99. А может не 99, может 66. Ну так, вот ты в каком офисе, да? Я в 66-м, как ты написала. 99-й. Увидели? Ну, то есть это вот, когда мы считаем какие-то варианты, да, то есть вот совпадение там чисел, да, или там повторение чего бы то ни было, да. Там вот сегодня в машине там ехали, о, 8 градусов, 8 там-то 8-8-8, чего-то там пробег, понимаете, то есть вот одни восьмерки в машине зафиксированы. Это явно причина намекала
на
синтез, да. На какой-то синтез причина намекала. На какой, слушайте, на какой конкретно, я уж не буду говорить, да?
Если у меня вот, например, на компьютере время, или я посмотрела на часы время, и одинаковые цифры все, это значит какая-то...
Все зависит от того, чем вы на данный момент занимались. Понимаете, если вопрос причин, вы, если вы причинностью, да, никакой не занимались, а просто время посмотрели, ну, вас заинтересовало время, то, знаете, язык числа это не про это. Видите, если вы, например, там раскручиваете эту ситуацию, раз там... цифры, да, или вы, например, посчитали, что у вас там цикл 7 лет повторяется ситуация, да, то есть вот, говорите, ага, 7 лет, семерка, это дух, цикл духа, что-то с духом моим не то, например, да, ну вот в таком вот варианте, вот какие-то вот ассоциативные связи, которые при раскрутке причин очень помогают, ассоциативные связи, я, по-моему, вам уже об этом, да, говорила. Ну и, наконец, 10-й, последний язык причинности. Ну, такая странная цифра, причина пользуется 10 языками. Еще 6 не выросли. Да? 10-й язык – это язык алфавита. Вот мы с вами как-то затрагивали этот вопрос, да? Как ты назовешь то, что с тобой происходит. Все, это язык алфавита, который, на котором говорит причина. Ну, то есть вот ты назвал, да, ой, со мной там происходит то-то, то-то. Меня страшно раздражает этот человек, потому что он...
Редиска.
Нехороший, обижает меня. Все, ты рассказал про свою причину, да? Меня человек раздражает. Я хожу по-другому это. Меня бесит этот человек, потому что он редиска. То есть раздражает и бесит. Это два разных слова. Да? Но они алфавитно совершенно четко определяют две разных причины. То есть разной степени тяжести. Да? То есть раздражает – это еще твоя животная реакция, а бесит – это еще какое-то постороннее
существо,
которое участвует, знаете, вон там на троих соображаете, знаете, уже, видимо. Ну, это я так. Это абстрактный пример.
Весьма. А если неприятен этот человек?
Неприятен. Не принимаешь ты что-то там такое.
Это лучше.
Тоже твое.
Здесь вопрос не лучше-хуже, да, а вопрос в том, какой алфавит ты используешь. Потому что мы по нашей содержательности в определении того, что с нами происходит, для определения всего совершенно четко используем не те слова, которые отображают наш внутренний мир. Ни больше, ни меньше. Даже если человек лингвистически отстроен, ну, то есть он привык говорить правильно и все такое прочее, в момент, когда надо, он все равно проговорится. Сам себе проговорится. То есть, ну, вот, определенной, да, формулировкой. Конечно, такое слово, которое, например, вообще ему не характерно, да, вот, в отстроенности речи. Но он определит это таким словом. Ну что, мы стяжаем 10 языков причинного присутствия и стяжаем обучение, да, этим языкам. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. И синтезируемся с изначально владыкой Кутхуми. И выжигаясь его огнем, синтезом переходим в зал изначального штающего дома, изначального штающего отца. И развертываясь предизначально владыкой Кутхуми, мы синтезируемся с Хум изначально владыки Кутхуми и стяжаем. Десять синтезов изначального штающего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 10 языков причинного метагалактического присутствия в каждом из нас и синтезом нас. просим изначально владыку Кутхуми обучить каждого из нас, каждому из 10 языков, причинности метагалактической в развитии синтеза смыслов, естественно направляющих функций и преодоления причин престола в каждом из нас. И осмысленности деятельностью метагалактическими образующими силами физически собою. И мы, синтезируя с изначальным вышестоящим отцом, переходим в зал изначально вышестоящего отца на 4096-е вышестоящее метагалактическое присутствие. И синтезируясь с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем 10 синтезов изначально вышестоящего отца и стяжаем 10 языков причинности метагалактической каждому из нас. И впитываем, развертываясь языками метагалактической причинности, стяжаем у изначально вышестоящего отца насыщенность смыслами изначально вышестоящего отца в каждой из 10 языков причинности метагалактической каждому из нас, синтез у нас. И вспыхиваем синтезом языков причинности метагалактической между собой. Благодарим изначально вышестоящего отца, изначального владыку Кутхуми, возвращаемся в физическое присутствие. Физически возжигаемся 10 языками причинности метагалактической. Возжигаемся всей концентрацией смысла в каждом языке. И эманируем все стяженное в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. И в дивы 498 изначальности с филиалами. И фиксируем вывдива каждого. И выходим из практики. Аминь. То есть это даже не языки причинного присутствия, а это вообще языки причин, метагалактической причинности. Это более широкое понятие, да, потому что причинное присутствие только пятое присутствие, а причинность существует на каждом из 4096 присутствий, да, так же, как и явление сил. Есть еще один момент, то есть эти языки нужны не только для того, чтобы понимать, что говорят причины, но и на будущее они нам пригодятся, когда мы дорастем до такого уровня, чтобы сознательно причины закладывать. Знаете, никогда они сами просто от наших действий рождаются, да, а когда нам вот придет пора, и мы будем достаточно готовы для того, чтобы сознательно нужные, правильные причины закладывать своими действиями, да, потому что, пользуясь языками причинности метагалактической в разных вариациях, можно отстроить свои действия и связать смысл так, чтобы это была причина для какого-то развития или для какого-то действия. Правильно? Вот. А у нас еще с вами осталась одна часть, которая как раз-таки называется осмысленность. Да? И еще, в общем-то, стандарт синтеза нынче входит стяжание двухмерностных синтез тел. Мы, в общем, с вами уже это делали. Единственное, что я ни разу не объяснила, что же это за мерностные синтез тела. Ну, кто-то даже уже последнюю практику и не помнит. Ну, так, на всякий случай, то есть мы... Что такое мерностный синтез тела? Попробую сейчас это коротенечко объяснить. То есть у нас вот вообще есть в целом список. Кстати говоря, количество частей увеличилось в 4 раза. Да? Нынче частей 1024. Поэтому сейчас в конце синтеза мы будем стяжать с вами не 256 рицу, а 1024 рицу. Мы стяжаем обязательно эталонную, да, 1024 рицу и преобразим все, что стяжали раньше. В итоговой практике мы это обязательно сделаем. Единственное, что сейчас я сразу расскажу, как строится вообще 1024 части, зачем нам вообще столько нужно, по большому счету. На самом деле, чем больше частей у человека, тем более развитым существом этот человек считается. Смотрите, у человека пятой расы, в базовой комплектации три части – сердце, разум и душа. Посвященные ученики в иерархии начинали развивать еще большее количество частей. То есть сюда добавлялось к трем частям еще, да, четвертая часть – сознание, буддисты развивали 108 видов сознания, да, сюда добавлялось совершенное тело человека, как тело духа, да, пятая часть, сюда же включалась монада, как часть, да, владение, собственно говоря, монада – это практически владение пламенностью, и, знаете, реализации жизни, да, сюда же добавлялась, да, как часть еще вера, например, да, и, по сути дела, вот мы уже насчитали, сколько, 7 частей, да, вот у посвященных могло быть от 4 до 7 частей. У учителей лучей добавлялось еще несколько частей, да, а конкретно еще 5, то есть учителя лучей имели около 12 частей. То есть отсюда нам стоит сделать вывод. Человек в базовой комплектации 3 жил как мог. Посвященные уже явно отличались умом и сообразительностью. Да, то есть они умели чем-то управлять, и у них уже было 7 частей. Да. У учителей, которые вообще владели объемами духа на планете, было 12 частей. Правильно? То есть, чем больше частей, тем более развитый человек, и тем большими возможностями он может обладать. И вот, когда у нас растет количество частей в метагалактике, мы по большому счету, это значит, что мы ими всеми владеем. Потому что, конечно, учителя лучей, они всеми 12 частями ими просто владели. Они не то, что ими их имели, а они ими прямо владели, то есть умели ими пользоваться. У нас сейчас что происходит? Мы части стяжаем, а потом учимся ими пользоваться. Но сам по себе объем и количество предполагает некую плотность и заряженность огня, синтеза, духа того же самого, да, энергетики. И постепенно мы вот учимся вот этому, например, мы вот подробненько престолом, да, занимались, учились, собственно говоря, владеть в какой-то степени силами, причинами и так далее. Еще вот месяц будет, вы там силы прокачаете через тело, да, у вас способности престольные вырасту, да, нужно выйти какой-то там действенности или дееспособности, которая впоследствии приведет к владению престолом, например. Да? Тут те же самые языки, увидели? Вот, поэтому смысл увеличения количества частей – это смысл повысить качество человеческой жизни в метагалактике. Структура 1024 Рицы нынче такова. Первые 256 частей – это, по сути дела, части посвящения, то есть части, выражающие посвящение. Про посвящение мы на следующем синтезе обязательно с вами поговорим, да? Но если так вот коротенечко, посвящение – это то, что фиксирует нашу подготовку. Это достиг каких-то результатов, это надо закрепить, и если ты умеешь что-то делать, тебе по твоему умению надо дать права. Правильно? Ну, вот, грубо говоря, ты учился в школе вождения, да? Ты изучил правила, ты умеешь тормозить, разгоняться, парковаться, и, в принципе, слегка передвигаешься по, ну, через перекрестки, да? Ты получаешь что? Права на управление автомобилем. Ты же навыками какими-то овладел, тебе их надо что?
Зафиксировать.
Вот во внутреннем мире, да, существует, ну, это, скажем так, наша внешняя физическая организация, а во внутреннем мире точно так же. Она и в пятый раз существовала, вот эта система, когда ты овладел какими-то процессами, и для того, чтобы их, эти навыки зафиксировать, чтобы они в вечности тебе передавались, ну, то есть, чтобы ты воплотился в следующий раз, из духа своего достал те права, эти записи, они восстанавливал, это, как говорится, с нуля все, да, не нарабатывал. Подтвердиться, конечно, все равно придется, обновиться придется, но это же не с нуля нарабатывать, правильно? Так вот, если ты чем-то научился владеть, тебе это фиксируют, да, и наделяют определенными правами управления. Ну, так вот, овладел автомобилем, права на управление.
А кто не овладел, например, подходил просто.
Ну, права и
без посвящений. В пятой расе был.
Нет, сейчас.
А вот сейчас так уже не прокатит. Извиняюсь за грубость.
Нет,
то есть человек метагалактики так не развивается. То есть, понимаете, вот человек метагалактики – это существо другого типа. Это ответственный человек, да, который имеет определенность, хотите, гражданскую позицию метагалактики, да, который в синтоне с отцом, который отвечает за свою жизнь. Не, я понимаю, что мы так еще не все живем. Но это же эталон человека метагалактики. И когда-нибудь мы, нам все равно такими придется стать. И всем 7,5 миллиардам в том числе. Да? Поэтому посвященность, если в пятой расе это был эксклюзив в иерархический, то для человека метагалактики это нормальное состояние жизни. Да? Как, единственное, что там, конечно, будет градация, да, на управление материей разных метагалактических присутствий. То есть, если ты там чуть-чуть овладел, то у тебя и посвящение такое же. Ну, то есть ты можешь управлять какой-то маленькой кастрюлькой в каком-то космолете. Так уже, да? Или имеешь права на исследование какой-то маленькой букашечки, да? Для того, чтобы даже научно открыть какие-то дела, нужны права управления. Нужно посвящение как подготовка. Ну, тут во внутреннем мире это такие вот варианты. Мы на следующем синтезе обязательно с вами будем рассматривать широко тему посвящений. Мы без нее никуда, как говорится, дальше уже не уйдем. А сейчас вот просто, да? То есть в частях человека фиксируются посвящения как ядра, да? Вот как ядра синтеза, да? И они постепенно начинают разворачиваться и манировать. И вот в частях... Что у вас там за движение? Вы куда-то собрались? Нет, еще?
Нет,
прекрасно. Пора никуда не уходим. У нас напряженная работа, 15 минут сейчас, да? Так вот, первые 256 частей, они называются учителя посвящения. Вот такое название участия. Учитель посвящения, там, такой-то, да, такое и название посвящения. По сути дела, это 256 ядер синтеза с записью эталонной подготовки. Увидели? Дальше, следующие 256 частей, это вот знакомая нам уже 256 лица, 128 из которых, первые, да, по названию, когда вы будете смотреть список, там стоят мерностный синтез тела. Да? Когда мерностный синтез тела 1024, там, допустим, да, там такие большие цифры там стоят, да, по сути дела, что такое мерностный синтез тела, к чему, собственно говоря, веду, да? Потому что нам сейчас два мерностных синтез тела нужно будет с вами стяжать как телесные оболочки, соответствующие насыщенности. Все 128 мерностных синтез тел находятся внутри физического тела человека. То есть это просто 128 оболочек на физическом, не где-то. Это конкретное физическое присутствие. В каждой оболочке находится соответствующая фиксация мерности 128 метагалактических присутствий. Что есть сама по себе мерность? Да, вот, например, длина, ширина и высота. То есть, по сути дела, для того, чтобы мы вот в таком объеме видели, например, наше помещение, да, каждый атом и молекула соответствующего помещения внутри себя имеет ядро, и внутри этого ядра три огня длины, ширины и высоты. Поэтому, когда вы видите там мерностный синтез тела и дальше большая цифра, да, стоит, вы должны понимать, что это количество огней в каждом ядре в этой оболочке. Да? Чтобы уж прям совсем облегчить восприятие, по сути дела, каждая мерность и каждый этот огонь – это одно свойство, качество или функция. Увидели? Поэтому один мерностный огонь – это одно качество, свойство или функция. Да? То есть вот это вот. И тут сразу большая цифра становится сразу не такой уж и большой. Да? Когда мы говорим 1288 мерностный синтез тела. Мы должны понимать, что это 1288 качеств, свойств, возможностей и навыков. Да, в принципе, это много, но уже не так страшно звучит. Да? Вот, так вот, что делают мерностные синтез тела? Мы с вами стяжаем две оболочки двух мерностных синтез тел. Одну 1288 мерная и вторую 1289 мерная. Это будет две оболочки, которые просто лягут на наше физическое тело, и внутри них будет насыщенность 1288 эталонными мерностными огнями. Да? А в другом 1289, то есть много-много, то есть в этой оболочке будет много-много-много ядер, в которой будет соответствующее количество эталонных огней мерностных. Да? Что нам эти 128 мерностных синтез тел дают? Пока, в общем-то, еще ничего. Но задумка следующая. Человек метагалактики ведь свободно ходит, должен будет ходить по присутствию метагалактики, причем физически даже перемещаться сквозь пространство. Правильно? Но для этого нужно переходить по мерностям. То есть из пространства одной мерности в пространство другой. Наше физическое тело на данный момент такими качествами и свойствами не обладает. Но в мерностных синтез телах происходит самый интересный момент. В эти ядра, вот в эти мерностные огни, отец закладывает те самые качества и свойства, которые когда-то при развитии, это не сегодня, не завтра, неизвестно, может быть, это десяток, может быть, еще больше количество лет, потому что здесь должна поменяться биология физического тела. Сейчас объясню, каким образом. То есть все эти мерностные огни, по сути дела, должны быть выявлены в огне, и осаждены на синапсы нервной системы физического тела. Да, то есть когда сама по себе нервная система начинает реагировать на импульсы соответствующих мерностей. Потому что наша нервная система с трудом реагирует на импульсы вышестоящих пространств. Вы сейчас, например, книгу читали, вот то тело точно ее прочитало, а вот здесь сигнальчик, он прошел, но мы его что? Мы его не можем иногда поймать. Увидели? То есть это в том числе и биологическая иногда особенность, когда это нарабатывается, то есть можно сделать, да? Но мерностный синтез тела отстраивает нас именно биологические возможности, когда тело становится многопространственным, многомерным. Здесь мы только в самом-самом начале, мы пока просто эти огни в оболочках что? накапливаем. То есть сумасшествия нет, что мы сейчас сразу пойдем через стену. Это такой, это непростой на самом деле процесс, да, он постепенный, это постепенный рост. Вы видели, то есть зачем они нам вообще нужны, эти мерностные симпостела? Мы с ними, в общем-то, особо ничего не делаем, в отличие от частей, да, они просто есть в нашем теле, мы их вот уже синтезом тоже начали оформлять, и просто потихонечку накапливаем этот огонь. Следующие 128 частей, это вот наши известные части, от образа отца до части, которая называется отец. Итого у нас уже 512, да, посвящение, мерностные тела, части сами непосредственно. Следующие 256 частей, это части статусы, их название аватар статуса, ну такое название части, аватар статуса там такой-то. Вот эти вот прибавки, учитель или аватар, они нужны для чего? Для того, чтобы включить или посвящение в действие, или статус. Смотрите, если посвящение – это внутренняя подготовка, то статус – это то, что дает права внешней деятельности. Это будет там, вот у этого человека там такой-то статус. Вот он там глава, генеральный директор «Газпрома». Да, вот. Он имеет право делать что? Делает все. Ну, с точки зрения нашей страны, да, это просто с кого-то сейчас начинала говорить, я имею право делать все. Ну, это беспредел уже, конечно, да, ну, то есть вот, в принципе, вот так вот вообще, то есть человек там статус, он имеет, да, определенный статус, управление и так далее, он имеет право делать все, что угодно в пределах своей компетенции организации. Вот 256 статусов, это 256 градаций, где чего ты имеешь право делать, да, где там директор на самом деле Газпрома, это так, ну, это в масштабах метагалактики. Знаете, это вот, я тут все навигатор перезагрузила, и там завожу адрес, такая спокойная, туда он перезагрузился, там все новые данные появились, и, значит, завожу адрес, включаю там поехать, тут мне голосом Федора Бондарчука сообщается: маршрут построен, цель близко в масштабах галактики. А я вообще ни разу, понимаете, такого не ожидала. На тот момент я не стала убирать, мне так это прикалывает сейчас на данный момент. Цель близко в масштабах галактики. Думаю, нормально. Полет, 2 секунды, полет. Нормально. Наверное, я при вопросе, там обновляется программа периодически, я вот обновила, он мне перезагрузился и выдал мне вот такую штуку. Да. Поэтому 256 танков, это вот в масштабах метагалактики, да, это более серьезная позиция даже, чем вот та должность, которую мы сейчас обсудили. Но это опять же не значит, что она у нас сразу. Это те же самые 256 ядер синза, как и в посвящении. Если по частям у нас есть форма с насыщенностью, то посвящение статуса, они в виде ядер синтеза. И следующие 256 частей, по сути дела, да, последние, называются ипостаси синтеза, это или ипостасный синтез, да, это те части, которыми мы копим разные виды синтеза. То есть это тот синтез, который наш, вот на будущее, да, это 256 видов нашего синтеза, да. С одной стороны, он отцовский, с другой стороны, мы как ипостаси, вот прямые выразители отца, делаем его своим, но в ипостасном выражении отца. Увидели? Вот она, собственно говоря, 1024 рица, которая есть на данный момент. И мы сейчас с вами стяжаем часть «Осмысленность». Осмысленность вместе с притулом включайте на осмысление. Прям давайте вот зажигайте 37-ю часть и давайте ей задачу осмыслить там то-то, 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 то-то. То есть взаимосвязь смыслов между собой. Например, можно давать задачу осмыслить какое-то действие, да? Или чтобы, например, там божественная осмысленность, что вот я пошел осмысленно, понимаете, ел и пил осмысленно. Да, то есть, ну вот, писала там что-то осмысленно, увидели? Все, давайте стяжаем, а потом сразу сделаем итоговую практику, да? Выжигаемся всем синтезом в каждом из нас. и синтезируемся с изначально владыкой Кутхуми. И переходим к изначальному владыке Кутхуми, в его зал. Изначального штающего дома, изначального штающего отца, и развертываясь при изначальном владыке Кутхуми, мы стяжаем синтез синтезов изначального штающего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 37 части осмысленности изначального шестоящего отца, 1288 мерностного синтез тела изначального штающего отца и 1289 мерностного синтез тела изначального шестоящего отца. И мы синтезируемся с изначального шестоящим отцом и переходим в зал изначального штающего отца. 501 изначально явлено. Развертываясь предизначального шестоящим отцом, синтезируясь с хум изначального шестоящего отца, стяжаем синтез осмысленности изначального шестоящего отца. Стяжаем 1024 оболочки осмысленности изначального шестоящего отца. Стяжаем 256 сил смыслов изначальной метагалактики изначального шестоящего отца. И стяжаем 256 изначально метагалактических образующих сил, стяжаем изначального шестоящего отца, ядро синтеза осмысленности каждому из нас, прося записать в это ядро глубину осмысленности изначального шестоящего отца, и мы стяжаем 1024 компакта смыслов изначального шестоящего отца в осмысленность физически собою. И возжигаясь, развертываемся осмысленностью, стяжая телесную оболочку осмысленности каждому из нас. И становясь телом осмысленности предизначального штающим отцом, преображаясь им, мы стяжаем изначального штающего отца синтез 1288 мерностного, синтез тела изначального штающего отца, стяжая у изначального штающего отца 1288 видов мерностного огня и стяжаем компактификацию мерностного огня 1288 видов физическим телом собою, и мы стяжаем изначального штающего отца синтез 1289 мерностного синтез тела изначального штающего отца. И стяжаем 1289 видов мерностного огня, стяжая компактификацию мерностного 1289 мерного синтез тела физическим телом каждому из нас. И выжигаясь, впитываем две оболочки двухмерностных синтез тел физически собой, синтезируя схум изначального штающего отца, мы стяжаем фиксацию посвящение предвечного изначального шестоящего отца каждому из нас, стяжая ядро синтеза предвечного физически с собою. И мы стяжаем изначального шестоящего отца фиксацию и развертку статуса предвечного изначального шестоящего отца, стяжая ядро синтеза статуса предвечного физически с собою. И преображаясь, синтезируемся с хум изначального шестоящего отца и стяжаем стандарт пятого синтеза изначального шестоящего отца физически собою и стяжаем у изначального шестоящего отца 501 октилеон ядер огня 1024 рицей субъядерного синтеза изначального шестоящего отца, 501 изначальности каждому из нас, и мы стяжаем у изначального шестоящего отца девятьсот девяносто семь октилеонов ядер синтеза пятого синтеза изначального шестоящего отца, 1024 рицей субъядерного синтеза, 501 изначальности изначального шестоящего отца физически собою. нестяжаемого изначального состоящего отца стандарт пятого синтеза изначального состоящего отца, прося записать его в каждом ядре огня и в каждом ядре синтеза, истяжаем цельный огонь и цельный синтез пятого синтеза и 997 изначальности изначального состоящего отца физически собой, и возжигаясь, синтезируемся с изначального состоящим отцом и стяжаем синтез книги изначального состоящего отца, пятого синтеза изначального состоящего отца, и переходим в зал книг синтезов изначального состоящего отца к изначальному владыке Кутхуме. И стяжаем у изначального владыки Кутхуми книгу пятого синтеза изначального состоящего отца. Книга перед вами. На расстоянии вытянутой руки берете книгу. Вместе с книгой переходите в свое здание на 1024 метагалактическое присутствие. На четвертый этаж кладете книгу. Со стола берете книгу четвертого синтеза изначального состоящего отца. Вместе с книгой переходите обратно к изначальному владыке Кутхуми, возвращаем изначальному владыке Кутхуми книгу. Благодаря изначальному владыку Кутхуми возвращаемся к изначальному состоящему отцу, развертываясь пред изначального состоящим отцом. 997 изначально явлено. Синтезируясь с хум изначального состоящего отца, мы стяжаем эталонную 1024 рицу человека метагалактики каждому из нас, стяжая 1024 эталонных синтеза изначального состоящего отца, 1024 эталонных субъядерности изначального состоящего отца, и возжигаясь, развертываемся эталонной 1024 рицы изначального состоящего отца предизначального состоящим отцом, мы просим изначального состоящего отца преобразить все стяженные ранее 256 рицы четырех предыдущих синтезов в 1024 рицы каждому из нас и синтезу нас. И синтезируя с хум изначального состоящего отца, мы стяжаем тысяча двадцать четыре части человека изначального состоящего отца, 997 изначальности, 1024 субъядерностями, 1024 изначальными присутствиями, 997 изначальности изначального состоящего отца физически собою. И возжигаясь, вспыхивая, синтезируя их, стяжаем человека изначального состоящего отца, 997 изначальности, и возжигаясь 1025 синтезом изначального состоящего отца, развертываясь цельно человеком изначального состоящего отца, 997 изначальности физически собою. Стяжаем у изначального состоящего отца 32 инструмента и 64 лицу служения человека изначального состоящего отца 997 изначальности собою. И синтезируя с изначального состоящим отцом, стяжаем прямое явление престола изначального состоящего отца, осмысленности изначального состоящего отца, 1288 мерностного и 1289 мерностного синтез тела изначального состоящего отца с фиксацией явлением посвящения предвечного и статуса предвечного в каждом из нас. И мы стяжаем изначального состоящего отца ядро пятого синтеза изначального состоящего отца, выжигая, впитываем, фиксируем собою физически и выжигаемся синтез пятиричным ядром синтеза пяти синтезов изначального состоящего отца. И мы благодарим изначального состоящего отца, изначального владыку Кутхуми, возвращаясь в физическое присутствие, развертываем все стяженное и возожженное, выжигаясь стандартом пятого синтеза изначального состоящего отца, возжигаясь ядром синтеза пятого синтеза изначального состоящего отца, 1024 рицей 997 изначальности, синтез пятеричный 1024 рицей в каждом из нас и синтезом нас. Развертываемся престолом осмысленностью 1288-1289 мерностными синтез телами, ядром посвящения предвечной, ядром статуса предвечной физически собою. И излучаем, эманируем все стяженное и возожженное в изначального стоящего дома, изначального стоящего отца. Вы в Девы 498 изначальности. Филиалами фиксируем и в диво каждого, прося изначального состоящего отца преобразить все условия и в диво каждого, по закону все во всем, в новое выражение и явление пятого синтеза изначального, штающего отца и всего стяженного и возожженного. И выходим из практики. Аминь. Все, на этом пятый синтез закончен. Всем спасибо за внимание. И до шестого.
Здравствуйте, Танюша.
На немножко. Значит, я принесла...
Ну что, остановила? Не знаю. Надо на компьютер надо смотреть что-то.
У вас у всех есть почта?
Да. Есть.